Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – обзор Нового Завета. И сегодня я хотел бы представить вашему вниманию послание апостола Павла к римлянам. Итак, послание апостола Павла к римлянам. Несмотря на то, что Павел был еврей и получил образование в Иерусалиме, он был рожден римским гражданином и жил среди язычников на протяжении своей молодости. В Тарсе Павел выучил греческий язык и культуру. Павел уникально был подготовлен к тому, чтобы нести Евангелие язычникам. Он желал нести Евангелие туда, где оно еще никогда не проповедовалось ранее. Деяния повествуют нам о том, как драматически Бог спас Савла из Тарса для того, чтобы быть апостолом язычников. Савл стал Павлом, следовал повелениям Божьим, проповедовал Евангелие и начал многие церкви. Павел написал 9 писем, которые мы называем послания к церквям, и 4 к определенным личностям. Только 2 его письма к Колоссянам и к римлянам были написаны к церквям, которые он не сам начал. Его беспокойство во всех письмах о том, чтобы церкви имели чистую жизнь и чистые доктрины. Павел имел сильное чувство своего призвания и авторитета от Бога, так же, как и сильное беспокойство и любовь по отношению к тем, кому он писал. Также следует отметить, что послание к римлянам было написано с двоякой целью. Павел преследовал 2 цели в написании этого письма. Во-первых, приготовить церковь в Риме к его визиту. Он планировал миссионерскую поездку в Испанию, о чем мы читаем из 15 главы 24 стиха. И представить церкви в Риме полное понимание Евангелия, которое он уже проповедовал на протяжении более нежели 20 лет. Он говорит: «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Также хотел обратить ваше внимание на следующее. Это наиболее методичное письмо, которое когда-либо написал Павел. Он следовал определенному заранее представленному плану. Это фактически больше похоже на теологический курс, чем на личное письмо. Из-за того, что Павел не начал эту церковь в Риме и пока еще не был там, он много личного в нем не пишет. По причине того, что Павел еще никогда не посещал эту церковь, он приветствует ее именем тех, кого знал лично. Ну и сейчас я предлагаю перейти к пошаговому исследованию того как раз плана и той структуры, с которой Павел, как мы уже сказали, методично представил свое послание. Итак, первое – это вступление. Первых 15 стихов апостол Павел следует стандартному стилю написания писем, где вначале он представляется. Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол и избранный к благовестию Божию. После того, как он представился, он адресует церковь, которой это послание было написано. 7 стихом приветствие заканчивается. Далее Павел пишет о своем желании быть в Риме, о том, что его уже давно преследовало это желание, и вот только сейчас появилась такая возможность. Далее, после короткого приветствия, Павел говорит, и это самый такой большой раздел, собственно, о цели или основном содержании своего письма. Оно может быть отображено 16 и 17 стихами. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Иеле. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». И вот здесь прежде чем нежели рассказать о благодати и спасительном незаслуженном Божьем даре по милости через жертву Иисуса Христа в его пролитой крови, Павел начинает рассказывать о нашей всеобщей греховности. Первый отрывок, это 16 по 32 стих 1 главы, Павел рассказывает о том, что гнев Божий открывается на всякую неправду и всякое нечестие. Здесь мы видим, как он детально и в огромном количестве перечисляет те грехи, которые совершает человек, показывая тем самым, что каждый из нас заслуживает на гнев Божий. Вот то общее откровение, которое было дано. Здесь мы читаем, ибо невидимая его вечная сила и божество от начала творения видимы, так что они безответны. Другими словами, Бог явил себя в том мире, который нас окружает, в созданном мире. Когда мы рассматриваем Божье творение, находящееся вокруг нас, окружающее нас, мы понимаем, что есть Творец, который создал все это. Богословы называют это еще космологическим аргументом. Но вот, видя это знак Божьего присутствия, прикосновение Божьей руки, человек, тем не менее, не готов был принять Божью истину. Но, как здесь мы читаем, но они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. И потому Бог предал их всякому превратному уму. Итак, здесь мы узнаем, во-первых, 16-17 основная мысль, далее причина гнева. Это греховное поведение человека. Но 24 по 32 стих перечисляется тот долгий список грехов, о котором я уже сказал. И вот вторая глава переводит нас, переключает, показывая, что Божий нелицеприятный суд справедливо одинаков как для язычников, так и для иудеев. И так неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающий такие дела. Неужели ты думаешь, человек, что избежишь суда Божия, осуждающих такие дела, и сам делая то же? Другими словами, апостол Павел переключает внимание с язычников, которые, не приняв Божью истину, живут во грехе, на евреев, которые знали Божью истину, но, к сожалению, зная эту истину, не поступали по ней. И следующая, вторая глава, как раз посвящена осуждению неверных иудеев. Павел строго, но справедливо указывает на греховное поведение. Как мы читаем, допустим, в 21 стихе. «Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, внушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». Во второй главе Павел однозначно доказывает, что никто из иудеев, имеющих закон, Моисеевы предписания, не может похвалиться тем, что он их соблюдает. И вот, несмотря на такую неверность иудеев, открывается Божья верность. Здесь мы читаем, что это третья глава, уже с 1 по 8 стих, что несмотря на то, что иудеи не оказались верными Божьим заповедям и постановлениям, не сохранили Божью истину, Бог остался истинным и верным. И потому, как верный и справедливый судья, он справедливо и абсолютно заслуженно вынесет наказание и суд для каждого из нас. Не только для язычников и не только для иудеев, но для язычников и иудеев. 3 глава, 10 стих. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И дальше Павел цитирует Ветхозаветнее Писание, показывая эту всеобщую человеческую греховность. Но, наверное, если бы апостол Павел остановился здесь, это было бы одним из самых ужасных посланий, которые когда бы либо слышало человечество. Узнать о том, что ты грешник, и узнать о том, что Бог справедливо должен наказать тебя. К счастью, апостол Павел здесь не останавливается. И он переходит к следующему большому разделу, который начинается с 3 главы 21 стиха и продлевается аж до 5 главы 21 стиха. По сути, до конца 5 главы. Что же мы находим в этом 21 стихе? Драматическую перемену. Но ныне, говорит апостол Павел, независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствовали закон и пророки. И что же это за правда Божия? Это оправдание по вере. Это возможность получить прощение даром по Божьей благодати. И этому апостол Павел посвящает концовку как раз 3 главы с 21 по 26 стих. Для евреев мог встать вопрос, как, неужели даром, вот просто так, незаслуженно, не по твоим делам? И здесь апостол Павел приводит примеры оправдания по благодати, даром, незаслуженно, как это вот было в Ветхом Завете. Здесь он начинает с праотца евреев, Авраама. Что же скажем? Он как бы задает вопрос от той аудитории, от слушателя, который воспринимал послание Павла. Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Это как? Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть, первого, кого приводит Павел в доказательство спасения даром и по благодати, это Авраам, праотец всех евреев и наш духовный праотец, отец всякого верующего. Здесь мы видим, что Авраам получил спасение даром, завет даром, прощение даром, землю даром, обетование сына даром, и все это лишь благодаря вере, а не заслугам Авраама. Далее он приводит пример Давида. Так и Давид – это следующий пример и иллюстрация того, что мы получаем оправдание даром. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блажен, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. И мы помним, что царь Давид, несмотря на свою любовь, преданность и посвященность Богу, согрешил перед Богом, но пережил вот это прощение и оправдание даром, опять-таки не по своим заслугам, но по Божьей милости и Божьей любви. Это второй яркий пример, где мы видим о спасении по благодати, о спасении даром. Итак, что мы находим? Бог оправдывает человека не по делам, но по вере. Об этом мы читаем в 4 главе с 1 по 8 стих. Не за исполнение ритуала с 9 по 12 стих. Потому что блаженство сие, спрашивает Павел, относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась праведность. Когда вменилась? До обрезания. Или после. Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру. Опять-таки, апостол Павел показывает, что и само обрезание, как символ завета, пришло позже, по вере. То есть вера Авраама была явлена ранее. То есть человек опять-таки спасается не ритуалами, исполнением каких-то правил или обрядов, но благодаря вере. По вере, а не по закону. 13 по 17 стих мы читаем. 13 по 17. Ибо не законом даровано Аврааму и, или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. То есть, опять-таки, мы видим, что вера, а не закон, спасает. И последнее, мы читаем, что по вере и по обетованию мы спасаемся все, как дети Авраама. С 18 по 25 стих. Интересно, как начинается 5 глава. Она своего рода такой итог, который подводит здесь Павел всему тому, что было сказано. Это своего рода как гимн хвалы спасению по вере. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Далее апостол Павел показывает, что верой мы имеем мир с Богом, примирившись через Христа, который умер за нас. И вот здесь, в этой второй части пятой главы, мы встречаем два образа Адама. Здесь апостол Павел показывает, что как через первого Адама грех пришел в мир, а с грехом смерть, так каждый из нас, будучи потомком этого первого Адама, вместе с ним, с потомством, унаследовал этот смертоносный грех. Подарок от нашего праотца. Но далее апостол Павел выводит на сцену второго Адама, Иисуса Христа, через которого Бог приносит в этот мир прощение для каждого, кто принимает его. И как в первом Адаме мы все умираем, наследуя грех, так во втором Адаме каждый из нас может жить, унаследовав верой спасение и прощение. Далее Павел развивает этот вот образ новой жизни во Христе. Этому он посвящает 6 и 8 главу. И здесь первое, о чем он говорит, это что мы освобождаемся от рабства греха. Так, каким образом? Мы фактически умираем для греха. Здесь он говорит о том, что мы фактически погребаемся. Символ водного крещения как раз об этом и говорит, что когда человек погружается в воду, он как образно умирает для греха и потому уже не может грешить. Мы читаем 6 глава с 1 стиха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Он говорит, друзья, давайте вспомним, для чего мы совершаем водное крещение. Разве не говорит оно о том, что мы умираем в Иисусе Христе, где умерщвляется наша старая греховная натура, плоть, и воскресаем для новой жизни? Далее, 6 глава. В ее второй части он показывает, что мы больше не должны быть рабами греха, что мы не находимся под контролем этой греховной природы. Мы не должны поступать по плоти. Греческое слово «саркос» – «плоть». И иногда это слово может переводиться многими значениями. Оно имеет обширный спектр значений. Но когда мы говорим по плоти, ката саркос, это значит находиться под властью греховных желаний, когда они берут верх над нами и ведут нас помимо нашей воли. Павел показывает, что мы теперь умерли для этих греховных желаний, потому что в нас родилась новая природа. Христос возродил нас к новой жизни, и мы теперь можем поступать по Духу, то есть находясь под властью Духа Святого. Фактически мы больше не рабы, которые обязаны исполнять желания плоти. И 7 глава невольно приводит нас к следующему. А как же закон? И вот здесь апостол Павел раскрывает и показывает, что грех становился крайне грешным посредством закона. Здесь он показывает на жизненном примере замужества и смерти супруга, что мы больше не обязаны закону. Вот как это звучит. 7 глава, 1 стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Да, логично. И дальше он прибегает к жизненному, житейскому, понятному примеру. Замужняя жена привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. И здесь апостол Павел снова прибегает к тому образу, который он уже показал в 6 главе. Водное крещение, как символ смерти и погребения. Фактически мы умерли, наш тот старый человек, который находился под властью катасаркас, греховной природы, которая владела нами, теперь умер, он похоронен. Фактически мы теперь не обязаны ни плоти, ни сатане, ни закону. Он больше не имеет над нами власти, как проиллюстрировал это апостол Павел образом замужней жены и жены овдовевшей. И здесь он показывает, что и мы теперь, умерев для закона, мы воскресли для Христа и новой жизни. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. И вот здесь Павел показывает то противостояние, которое мы испытываем. Дело в том, что мы-то умерли, чтобы принадлежать Христу, но встает вопрос в сознании любого благочестивого еврея. Неужели закон греховен, особенно после того, когда он услышал слова Павла, что грех делается крайне грешным посредством закона? Это могло быть воспринято как полнейшее святотатство, богохульство. Павел показывает, что нет, закон свят и праведен, и чист, но грех действовал через закон, тем самым возбуждая в нашей греховной природе те желания. Ну, наверное, вы испытывали это, наблюдали на своих собственных детях. Стоит лишь только вам сказать «нельзя, не трогай и не бери», как дети сразу же хотят трогать, брать и делать то, что вы им запретили. Подобным образом действует закон в нашем случае. Когда мы слышим «не пожелай, не возьми, не укради, не сделай», нам как раз хочется и желать, и красть, и поступать так, как закон запрещает. Это как раз то, о чем говорит апостол Павел, что грех становится крайне действенным посредством закона. И вот это противостояние мы наблюдаем среди двух природ, двух натур, которые борются в нас. Апостол Павел продолжает эту дискуссию и показывает теперь новую жизнь, которую мы имеем во Христе. А именно, итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Помните, по плоти, находящиеся под властью греховной природы, и по духу, находящиеся под властью Духа Святого. И Павел рассказывает, что из себя представляет эта жизнь по духу. С 1 по 13 стих он посвящает этому первый раздел 8 главы. Дальше он говорит о том, что мы являемся наследниками Божьими, то бишь, как дети, как Христос, мы унаследуем все, что нам дарует Господь. И те нынешние страдания, которые мы переносим, они ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Дальше он говорит о том, что и Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. И на этом отрывке, а именно с 28 по 30 стих, мы остановимся детально. Он является не только важным в структуре всего послания, но также является существенным в понимании богословских доктрин. Поэтому мы уделим ему особое внимание в следующей части нашей лекции. Но здесь, пока мне только хотел сказать, что здесь мы видим о тех благословениях, которые мы имеем от этой новой жизни в Боге. И вот 8 стихом апостол Павел заканчивает доктринальную часть, которая связана со спасением. Но с 9 по 11 главу он особенно уделяет внимание израильскому народу. И для него этот вопрос не только богословский или теоретический, но он больной для него. Апостол Павел говорит о своей печали сердца. Вот как мы читаем: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетель мне, совесть моя в Духе Святом, что для меня печаль и непрестанное мучение сердца». Здесь как бы апостол Павел говорит о той сердечной боли, которую он переживает. Вы только подумайте, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне во плоти. И апостол Павел выше сказал, что для него это не пустые слова. Он призывает Бога в свидетели и свою чистую совесть, что он действительно говорит и имеет в виду то, что он говорит. Настолько глубоко он был проникнут любовью к своему народу. Но, к сожалению, этот народ остался глухим и слепым к Божьей истине. Как же это произошло? Павел приоткрывает нам тайну. Он показывает, что не все те, которые по крови являются потомками Авраама, действительно дети Авраама. Это не плотские дети, которые наследуют спасение, но дети духовные. Об этом мы читаем 6 глава, 6 стих 9 главы. «Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». Дальше апостол Павел делает ударение на единственное число, и он показывает, что не фактически рожденные по крови, но рожденные по духу являются наследниками Божьими. Те, которые были избраны Богом ко спасению. И здесь, следуя его логике, встает опять у его слушателя, читателя, послание, логический вопрос. Ну так, а за что ж меня тогда осуждать? 9 глава, 14 стих. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилуй, кого жалеть, пожалей». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И дальше Павел показывает, что это дар спасения и дар избрания ко спасению. Это не заслуга человеческая. Он приводит в доказательство тому фараона, показывая, что Бог избирает его и поставил для определенной цели, ожесточил сердце фараона для того, чтобы явить свою славу. Ты скажешь мне, 19 стих, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет его руке? Фактически, опять его слушатель задается вопросом: ну хорошо, если Бог избирает одного к спасению, а других осуждает, то ну что я могу здесь сказать? Что я могу вопреки Божьей воле поставить? И Павел развивает эту беседу со своим воображаемым оппонентом, с тем слушателем или читателем, который обращается к его посланию, и говорит: «А ты кто?» Возможно, это звучит немного вызывающе, но ставит нас на свое место. «А ты кто, человек? Что ты споришь с Богом?» Ну да, кто я такой, чтобы мог спорить с Богом? Хотя вы вспомните, что тварный мир в лице сатаны и восставших ангелов, он желал спорить с Богом. Давайте не будем повторять эту пагубную ошибку и не будем спорить с Богом. Апостол Павел продолжает свою аргументацию и говорит: «Изделие». Ну, это немножечко звучит унизительно, но по сути показывает, что мы сотворенные, а Бог вечный. Мы временны, а Бог бесконечный. Изделие скажет ли сделавшему ему: «Зачем ты меня сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Итак, после того, когда апостол Павел показал, что фактически лишь только избранные спасутся, а избранные – это не те плотские дети, но дети духовные, он объясняет это избрание и показывает, какую праведность действительно Бог принимает. Праведность по вере. Это с 30 стиха 9 главы. Что же скажем? Язычник, не искавший праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона. Потому что позже Павел в послании к Галатам будет показывать, что закон был где-то водителем ко Христу и никогда не был предназначен для того, чтобы спасти, но наоборот, должен был как раз показать нашу греховность. Помните, что грех становится крайне грешным посредством закона. Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано: «Вот полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Дальше 10 глава посвящена следующей теме, где он с первых же стихов этой главы показывает ту ошибку, которую допускают евреи. И печально то, что сегодня эту фатальную ошибку повторяют многие христиане. «Братья, желание моего сердца и молитва Богу об Израиле во спасении, ибо свидетельствую им, что имею ревность по Богу, но не по рассуждению». В чем же заключалось это нерассуждение, нерассудительность евреев? «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Фактически, что произошло с евреями? Не желая признать свою греховность и этот незаслуженный дар Христа и прощение в Божьей крови, не принял. Они пытаются поставить свою собственную праведность, показав, что своими собственными силами они могут достигнуть спасения. Сегодня, к сожалению, и многие христиане, говоря о спасительной жертве Иисуса Христа, пытаются к этой жертве что-то добавить и сказать, что нужны определенные дела, соблюдение определенных обрядов и выполнение определенного служения, наличие определенных даров, соблюдение определенных дней, то бишь формула «Христос плюс еще что-то». Апостол Павел говорит: «Нет, в этом как раз и заключалась ошибка иудеев, которые пытались поставить свою собственную праведность, не приняв Божий дар праведности, не заслуженный, не по делам». Павел развивает дальше эту мысль и говорит о спасении по вере, а не по заслугам, не по делам. Вот как я читаю с 5 стиха. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры. И дальше апостол Павел показывает, что это совсем разная праведность, где мы верой принимаем то, что сделал для нас Христос, и получаем этот незаслуженный дар. И как следствие вот этого желания самоправедности, желание евреев собственными делами получить это Божье оправдание приводит их к тому, что они не принимают Божью праведность, не принимают Божье благовестие, а служение апостола Павла и Божью истину отвергают. И Бог при этом избирает остаток, который спасется. Апостол Павел говорит об этом в начале 11 главы. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Ответ однозначный – никак. И он напоминает, друзья, вы вообще не забыли, что ибо и я, израильтянин, от семени Авраама из колена Давида, из колена Вениаминова, я извиняюсь, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание? И дальше апостол Павел показывает, что тот вот избранный остаток, он спасется. А как же остальные? Остальные погибают, не уверовав. Об этом мы читаем 7 стиха. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные получили, а прочие ожесточились. Как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. Это та печальная картина, которую мы наблюдаем, когда в своем греховном состоянии такой гордости и непринятия Божьей истины человек ожесточается и идет путем, прямым путем, который ведет его к погибели. И результат... Как мы знаем, Божьего отпадения Израиля оказался благословением для язычников. То, что стало погибелью для евреев, обратилось спасением для язычников. И здесь апостол Павел показывает 11 стих. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак». Но от их падения спасение язычникам. Вы помните, даже в своем служении апостол Павел, посещая один город, другой город, третий город, путешествуя и распространяя благую весть, начинал с того, что он посещал синагогу. Но как скоро, ожесточившись, евреи или иудеи не готовы были слушать Божью истину, он обращался и шел к язычникам. И это... становилось спасением и благословением для язычников. И дальше апостол Павел приводит иллюстрацию маслин. Он показывает, что, как часто приходилось садоводу, ухаживая за маслиной, обрезать некоторые ветви, которые не приносили, не плодоносили, были уже бесполезными. Для того, чтобы на их место привить новые ветви. Таким образом, как были отсечены некоторые евреи, благодаря своему неверию, на их место были привиты язычники. И вот следующий отрывок с 25 по 32 стих, где апостол Павел говорит о спасении Израиля, особенно слова «Итак, весь Израиль спасется», мы с вами рассмотрим внимательно в следующей части нашего отрывка. Ему мы уделим больше внимания. Но мы двигаемся дальше и говорим о завершении 11 главы, где Павел суммирует фактически гимном прославления Бога. С 33 стиха я читаю следующее. «О бездна богатства, премудрости и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, что он должен воздать. Ибо все из него им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь. Закончив эту богословскую часть, апостол Павел переходит к части практической. Все его послания строились подобным образом. Вначале шла такая теоретическая, академическая часть, а ей следовала практическая, прикладная часть. И вот здесь Павел дает практические советы, начиная с 12 главы 1 стиха. Он говорит о посвящении себя Богу. Интересно прочитать этот отрывок. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Как следствие звучат слова «итак», где Павел показывает, теперь в результате вашего правильного понимания Божьей истины должны наступить следующие действия, а именно, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Фактически, наше понимание должно повлиять на наши действия. Он призывает нас предоставить себя всецелое распоряжение Богу, как жертва. Всесожжение, которое полностью сжигалось на алтаре, так всецело мы должны посвятить себя в распоряжение Бога. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Он говорит, что в этом случае мы не должны склоняться к образу мысли, поведения этого мира, но должны наоборот преобразовываться, формировать свое сознание в соответствии с Божьей истиной. Это должно быть обновлением нашего ума, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И дальше Павел говорит о служении, которое мы должны совершать. Это продолжение 12 главы. Различные практические повеления, которые следуют из нашего преображения и понимания Божьей истины. Отношение к властям, 13 глава. Дальше исполнение закона, а именно, что любовь есть, по сути, исполнение закона и другие повеления. Дальше Павел говорит, давая некоторые советы о 14 главе, где мы не должны судить друг друга за пищу или за праздники. Вы должны понимать, что некоторые обратившиеся ко Христу евреи дальше продолжали соблюдать традиции, еврейские праздники, определенные дни, не употреблять определенную пищу, что у одних вызывало смех и ироническое отношение, а у других, совершавших эти праздники и не принимавших определенную пищу, неприязнь к другим, кто это не делал. Апостол Павел говорит, что мы не должны судить друг друга. И здесь он говорит такие слова. «Кто ты, осуждающий чужого раба?» 4 стих 14 главы. Может быть, опять резко, но он ставит категоричный вопрос. «Кто ты, который берешься судить другого?» «Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Господь восстановить его». Здесь апостол Павел учит нас не судить друг друга и принимать, невзирая на те слабости или какое-то специфическое мнение, если кто-то из нас имеет такое. Дальше он развивает эту тему о несоблазнении пищи и берет себя в пример и говорит, что если из-за пищи соблазняется брат мой, то он, Павел, готов отказаться и не есть мясо вообще. Хороший пример для подражания, где мы готовы, должны быть подобно Павлу, ради любви к брату быть готовыми отказаться от наших вещей, которые мы считаем заслуженно, присущие, свойственные нам, но от которых мы должны быть готовы отказаться из-за любви к нашему брату или сестре. Дальше. Благодарение Богу. Интересно, что в некоторых манускриптах этот отрывок встречается в различных частях. Возможно, потому что послание апостола Павла пережило немало нападок со стороны различных еретиков. Часто бывало искажаемо или же физически преследуемо, когда его пытались уничтожить. Возможно, в силу этого вот этот отрывочек так называемой доксологии, прославления апостола Павла Бога, встречается в различных частях Евангелия, послания к римлянам. Дальше апостол Павел говорит о служении друг другу, о единомыслии, которое должно быть в церкви, и о служении Христа для иудеев и язычников. И, конечно же, заключение с общими приветствиями, которые апостол Павел адресует Римской Церкви. Пусть Господь благословит нас принять эту великую божественную истину, принять Божье спасение даром по благодати. Пусть Господь сохранит каждого из нас приписывать себе или своим заслугам, своим делам этот чудесный Божий дар, который мы получили не по нашим достижениям, не благодаря нашим усилиям или нашим заслугам, но даром, по милости Божьей. Пусть Господь благословит каждого из нас. Я благодарен вам за ваше внимание.